Филипп видел, что храбрость этого человека быстро улетучивалась. Они приставили гроб к внутренней стороне гробницы и стали осторожно заваливать его. Наконец изголовье оторвалось от пола, и гроб накренился и закачался на каменной стенке гробницы. Затем они потихоньку опустили другой его конец на землю. После этого они перевернули его еще раз с тем, чтобы он стал правильно крышкой вверх. «Должно быть, — подумал Филипп, — святые мощи кувыркаются в гробу, как игральные кости в стакане. Я еще никогда не совершал подобного святотатства, но в данном случае ничего больше не придумаешь». Встав по одну сторону гроба, они взялись за ручки, приподняли его и поволокли в сторону относительно безопасного бокового предела. Его окованные железом углы оставляли на утрамбованном земляном полу небольшие бороздки. Они уже почти добрались до бокового предела, когда целая секция крыши с горящими бревнами и расплавленным свинцом рухнула прямо на то место, где стояла уже пустая гробница святого Адольфа. От оглушительного удара задрожал пол, а каменная гробница разлетелась на мелкие кусочки. Отскочившая балка, пролетев в нескольких дюймах от Филиппа и Ремигиуса, ударилась о гроб, выбив его из их рук. «Да, это работа дьявола!» — истерически заорал Ремигиус и бросился прочь. Филипп и сам уж готов был убежать. «Если в эту ночь здесь промышлял дьявол, страшно сказать, что еще могло случиться». Сам Филипп никогда не видел дьявола, но от людей, видевших его, слышал множество историй. Однако он твердо сказал себе: «Монахи для того и существуют, чтобы противостоять сатане, а не бежать от него». Он с тоской взглянул на боковой предел, затем собрал волю в кулак, взялся за ручки гроба и стал тянуть. Он вытащил гроб из-под упавшей на него балки. Дерево, из которого он был сделан, имело вмятину и слегка треснуло, но не раскололось. Филипп оттащил его еще подальше. Вокруг посыпался дождь мерцающих углей. Он взглянул вверх. «Что за двуногая фигура кривляется на крыше? Или то просто вьется струйка дыма?» Он снова опустил голову и увидел, что загорелся подол его сутаны. Упав на колени, он руками начал сбивать пламя, прижимая к земле горящую ткань, и огонь тотчас потух. А затем он услышал зловещий звук. То ли то стонало измученное дерево, то ли это был бешеный издевательский смех беса. «Святой Адольф, спаси меня!» — вздохнул он и снова взялся за ручки гроба. Дюйм за дюймом двигал он неподъемный ящик. На какое-то время дьявол оставил его в покое, а сам он старался не поднимать головы. На демонов лучше не смотреть. Наконец он добрался до бокового предела и почувствовал себя в относительной безопасности. Боль в спине заставила его разогнуться. До ближайшей двери, которая находилась в южном поперечном нефе, было еще очень далеко. Филипп не был уверен, что сможет дотащить до нее гроб прежде, чем крыша окончательно рухнет. Возможно, именно на это и рассчитывал дьявол. Едва Филипп взглянул на почерневшую балку крыши, как за ней снова метнулась в дыму двуногая фигурка. «Он знает, что мне это не под силу», — мелькнуло у него в голове. Он в отчаянии посмотрел вдоль прохода бокового предела, борясь с соблазном бросить святого и бежать, чтобы спасти свою жизнь, и вдруг увидел три вполне материальные из плоти и крови фигуры, спешащие ему на помощь: брат Милиус, белобрысый Кадберт и Том-строитель. Его сердце радостно забилось, и внезапно он почувствовал, что вовсе не уверен, действительно ли он видел на крыше дьявола. «Слава Богу!» — воскликнул он, и, что было совсем не обязательно, добавил: «Помогите мне!» Том-строитель метнул оценивающий взгляд на горящую крышу. Никаких демонов он там не увидел, однако сказал: «Надо торопиться». Взявшись за углы гроба, они подняли его на плечи. Даже вчетвером они удерживали его с большим трудом. «Вперед!» — скомандовал Филипп, и, согнувшись под тяжелой ношей, они поспешили к выходу. «Подождите!» — крикнул Том, когда они дошли до южного трансепта. Дорогу им преграждали пылающие куски дерева, а сверху беспрестанно падали все новые и новые горящие обломки. Филипп всматривался в разрывы между этими небольшими кострами, пытаясь наметить маршрут. В это время со стороны западного фасада церкви до них начал доноситься нарастающий гул, который постепенно перерос в настоящий грохот. «Такая же ненадежная, как и другая», — сказал Том. «Что?» — в ужасе закричал Филипп. «Да юго-западная башня! О, нет!» Грохот стал еще сильнее. Потрясенный Филипп увидел, что весь западный фасад церкви, казалось, сдвинулся на целый ярд, словно рука Господня ударила по нему. Больше 10 ярдов крыши с такой силой низверглась в неф, что затряслась земля, а затем юго-западная башня начала рассыпаться и, наконец, словно горный обвал, рухнула в церковь. Шок парализовал Филиппа. На его глазах разваливалась его церковь. Даже если бы он нашел деньги, потребовались бы годы, чтобы все это восстановить. Что же теперь делать? Как дальше жить? Неужели это был конец Кингсбриджского монастыря? Покачнувшийся на плече гроб вывел его из паралича. Это остальные трое двинулись вперед. Филипп шел, не разбирая дороги. Том прокладывал путь в лабиринте огня. Сверху на гроб упала горящая головешка и, никого не задев, скатилась на пол. Минуту спустя они добрались до двери и вышли на прохладный ночной воздух. Филипп был настолько опустошен потерей церкви, что даже не почувствовал облегчения от того, что опасность миновала. Все четверо быстро обогнули крытую галерею и прошли в арку. Когда они оказались достаточно далеко от горящего здания, Том сказал: «Хватит», и они опустили гроб на замерзшую землю. Филиппу потребовалось несколько минут, чтобы отдышаться. Приходя в себя, он понял, что не должен терять голову, ведь он был приором и отвечал за все, что случилось. С чего начать? Может быть, разумнее прежде всего убедиться, что все монахи живы и здоровы? Он сделал еще один глубокий вдох, затем расправил плечи и сказал: «Кадберт, ты останься здесь охранять гроб, остальные пойдут со мной». Он повел их за дворками кухни, затем они прошли между мельницей и пивоварней, а там через лужайку направились к дому для приезжих. Монахи, семейство Тома и почти все жители деревни стояли небольшими группами и, уставившись широко раскрытыми глазами на пылающую церковь, тихонько разговаривали. Прежде чем заговорить, Филипп оглянулся и тоже посмотрел на нее. Зрелище было удручающее. Весь западный фасад превратился в груду камней. Из того, что осталось от крыши, вырывались гигантские языки пламени. Филипп отвел взор. «Все здесь?» — крикнул он. «Если кому-то кажется, что кого-нибудь нет, пусть назовет имя». «Белобрысый Кадберт», — раздался чей-то голос. «Он сторожит святые мощи. Кто-нибудь еще?» Больше никого не оказалось. «На всякий случай сосчитай монахов», — сказал Филипп Милиусу. «Должно быть 45, включая тебя и меня». Зная, что Милиусу можно было доверять, он выбросил эту проблему из головы и повернулся к Тому. «Твои все здесь?» Том кивнул и показал рукой настоящих возле стены дома для приезжих женщину, взрослого сына и двух малышей. Маленький мальчик испуганно глядел на Филиппа. «Должно быть, все это их ужасно напугало», — подумал приор. На обитом железом сундуке, в котором хранилась монастырская казна, сидел Ризничий. Про сундук-то Филипп совсем забыл, и теперь, увидев его в целости и сохранности, облегченно вздохнул. «Брат Эндрю», — обратился он к Ризничему, — «гроб с мощами святого Адольфа находится возле трапезной. Возьми в помощь себе несколько братьев и отнесите его». Он на минуту задумался. «Возможно, самым надежным местом была резиденция приора. Отнесите его в мой дом». «В твой дом?» — переспросил Эндрю, явно не согласный с таким решением. «За монастырские реликвии отвечаю я, а не ты. Тогда тебе и надо было выносить их из церкви», — вспыхнул Филипп. «Делай, что тебе говорят, и ни слова больше». Взбешенный Ризничий неохотно поднялся. «Шевелись!» — закричал на него Филипп. «Или я прямо здесь лишу тебя твоего сана!» Он отвернулся от Эндрю и посмотрел на Милиуса. «Сколько?»
44 плюс Кадберт. 11 послушников, 5 приезжих. Все пересчитаны».
«Это прямо счастье!» — Филипп посмотрел на бушующий огонь. Казалось чудом, что все уцелели и никто даже не пострадал. Он почувствовал, что невероятно устал, но был так взволнован, что просто не мог сесть и спокойно отдохнуть. «Есть ли еще какие-нибудь ценности, которые надо спасти?» — спросил он. «Казну и святые мощи мы вынесли». «А как насчет книг?» — подал голос казначей Алан.
Филипп так и ахнул. «Конечно! Книги! Они хранились в закрытом шкафу в галерее рядом с часовней, откуда монахи брали их для занятий. Для того, чтобы перетаскать книги по штуке, потребовалось бы очень много времени. Может быть, несколько крепких молодых людей смогут поднять этот шкаф вместе с содержимым и вынести в безопасное место?»
Филипп огляделся вокруг. Через лужайку к гробу со святыми мощами шли Ризничий и полдюжины монахов. Филипп отобрал 3 молодых монахов и 3 старших послушников и велел им следовать за ним. Он снова направился через площадь перед горевшей церковью. Для того, чтобы бежать, у него уже не было сил. Они прошли между мельницей и пивоварней и обогнули сзади кухню и трапезную. Кадберт и Ризничий уже руководили переноской гроба. Филипп провел свою группу по дорожке, что пролегла между трапезной и опочивальней, и, пройдя под аркой, они вошли в галерею. Филипп снова почувствовал жар, исходивший от пожарища. Двери огромного книжного шкафа были украшены резными изображениями Моисея. Филипп приказал молодым людям сначала наклонить шкаф вперед, а затем поднять его на плечи. Они понесли его вокруг галереи к арке. Здесь Филипп остановился и оглянулся, в то время как они продолжали идти дальше. При виде лежащей в развалинах церкви его сердце наполнилось скорбью. Теперь уже было меньше дыма, но больше огня. Исчезли целые секции крыши. Глядя, как оседает кровля над центральной частью здания, он понял, что с минуты на минуту она должна была провалиться. Раздался громоподобный треск, громче которого, пожалуй, еще и не было, и крыша южного трансепта рухнула. Филипп ощутил почти физическую боль, а через мгновение стена трансепта словно нависла над галереей. «Господи, помоги нам! Она падает!» — прошептал Филипп. Когда начала разваливаться и рассыпаться каменная кладка, он понял, что все это летит на него, и бросился прочь, но не успел он сделать и 3 шагов, как что-то ударило его по голове, и он потерял сознание. Для Тома страшный пожар, разрушивший Кингсбриджский собор, был словно луч надежды. Он смотрел, как в развалинах церкви бушует пламя, и в голове у него была только одна мысль — это работа. С того самого момента, когда, протирая заспанные глаза, он вышел из дома для приезжих и увидел в церковных окнах алые отблески, эта мысль прочно засела в его сознании, и все время, пока он выводил монахов в безопасное место, мчался в горящую церковь спасать приора Филиппа и выносил из огня святые мощи, сердце Тома выпрыгивало из груди от этой бесстыдной и радостной надежды. Теперь, когда ему выпала минутка, чтобы поразмыслить о случившемся, он сначала сказал себе, что негоже так радоваться пожару в церкви, но еще немного пораскинув мозгами, решил, что коль никто не пострадал, и монастырская казна уцелела, а церковь была старой и все равно постепенно разваливалась, то почему бы, собственно, и не возрадоваться? Неся на своих плечах тяжеленный шкаф, подошли молодые монахи. «Все, что я должен сделать, — рассуждал Том, — это добиться, чтобы восстанавливать церковь, поручили мне, и сейчас самое время поговорить об этом с приором Филиппом». Однако с монахами Филиппа не оказалось. Дойдя до дома для приезжих, они опустили шкаф на землю. «А где ваш приор?» — спросил их Том. Один из них удивленно оглянулся. «Не знаю, я думал, он идет следом за нами», — сказал он. «Возможно, он задержался посмотреть пожар», — подумал Том. «А может, с ним приключилась беда?» Без дальнейших рассуждений Том пересек лужайку и обежал кухню. Он надеялся, что с Филиппом все было в порядке, и не потому, что приор казался ему таким уж хорошим человеком, а потому, что он был опекуном Джонатана. Без него еще неизвестно, что могло случиться с малышом. Том нашел Филиппа в проходе между трапезной и опочивальней. Он сидел с несколько затуманенным взором, но, к счастью, ничего серьезного с ним не случилось. Том помог ему встать. «Что-то шарахнуло меня по голове», — заплетающимся языком пробормотал Филипп. Взглянув на рухнувшую на галерею стену южного трансепта, Том сказал: «Тебе просто повезло, что ты остался жив. Должно быть, ты еще нужен Господу». Стараясь прийти в себя, Филипп встряхнул головой. «Похоже, некоторое время я пребывал без чувств, но сейчас все в порядке. Где книги? Их отнесли в дом для приезжих. Пойдем туда». Филипп шел, опираясь на руку Тома. Было видно, что приор не сильно пострадал, но настроение у него было подавленное. Когда они добрались до дома для приезжих, пожар уже пошел на убыль, и языки пламени начали постепенно уменьшаться. Филипп снова принялся отдавать распоряжение. Он велел Милиусу приготовить кашу и поручил белобрысому Кадберту открыть бочку крепкого вина, чтобы все могли согреться. Затем он приказал развести огонь в доме для приезжих и отправил туда старых монахов. Начался дождь. Под ледяными потоками воды огонь в разрушенной церкви стал быстро гаснуть. Когда все снова были заняты делами, Филипп в одиночку побрел к собору. Том последовал за ним. Это был его шанс. Если ему удастся правильно оценить ситуацию, он получит работу на многие годы вперед. Филипп стоял, уставившись на то, что когда-то было западным фасадом церкви, и печально качал головой. Он выглядел так, словно в руинах лежала его собственная жизнь. Возле него молча стоял Том. Затем Филипп двинулся дальше, через кладбище, вдоль северной стороны Нефа. Рядом, невольно оценивая масштабы разрушений, шел Том. Северная сторона Нефа устояла, но северный трансепт и часть северной стены алтаря превратились в груду камней. Сохранилась и восточная сторона церкви. Обойдя ее, они взглянули на здание с южной стороны. Большая часть стены лежала в развалинах, а южный трансепт обрушился на галерею, часовня осталась невредимой. Они направились к арке, что вела в галерею. Здесь им преградила дорогу груда беспорядочно лежавших камней. Наметанным глазом Том определил, что проход галереи пострадал не сильно, а лишь был погребен под упавшими на него обломками. Вскарабкавшись по ним, он заглянул в церковь. Прямо перед алтарем была видна полузаваленная лестница, которая вела в крипту. Сама же крипта находилась под хорами. Том стал внимательно рассматривать каменный пол, что располагался над криптой, стараясь обнаружить в нем трещины, но ничего не увидел. Это означало, что вполне возможно, крипта уцелела. Он решил пока не говорить о своем открытии Филиппу, а приберечь эту новость до решающего момента. Филипп уже пошел дальше в обход опочивальни. Том поспешил его догнать. Они нашли, что опочивальня осталась нетронутой. Обойдя прочие монастырские постройки, Том и Филипп убедились, что все они — трапезная, кухня, пекарня и пивоварня — были более или менее в целости и сохранности. Это могло бы хоть как-то утешить приора, но выражение его лица оставалось мрачным. Наконец они вернулись на то место, откуда вышли, к развалинам западного фасада. Сделав полный круг по территории монастыря, они не проронили ни слова. «Воистину, только дьявол мог сделать все это», — вздохнув, нарушил молчание Филипп. «Настал мой час», — подумал Том, и, глубоко вздохнув, сказал, «а может, на то была воля Божия?» «То есть?» — удивленно взглянул на него Филипп. Том, тщательно подбирая слова, начал, «ведь никто не пострадал. Книги, казна и святые мощи спасены. Только церковь разрушена. Может быть, Богу угодно, чтобы здесь была новая церковь?» Филипп скептически усмехнулся. «И, как я понимаю, Богу угодно, чтобы ее построил именно ты». Он был не настолько ошеломлен, чтобы не заметить, что Том преследует прежде всего свои личные интересы. Но Том не унимался. «Может быть, и так», — упрямо сказал он. «Не дьявол же прислал тебе мастера-строителя в ночь пожара?» Филипп отвернулся. «Что ж, новая церковь здесь будет, вот только не знаю когда. А пока что делать? Как продолжать жизнь монастыря? Ведь все мы здесь для того и существуем, чтобы молиться Господу Богу». Филипп пребывал в безутешном горе. Это был самый подходящий момент, чтобы дать ему надежду. «Мой сын и я могли бы за неделю расчистить галерею», — сказал Том, стараясь придать своему голосу как можно больше искренности. «Ну да», — оживился Филипп, но через минуту он снова помрачнел. «А где взять церковь?» «Как насчет крипты? Можно же и там проводить службы». «Пожалуй, что так. Она бы вполне подошла». «Я уверен, что крипта уцелела», — заверил его Том, и это было почти правдой. Он действительно был почти уверен. Филипп уставился на него, словно Том был ангелом-спасителем. «Чтобы разобрать завал от галереи до ведущей в крипту лестницы, много времени не потребуется», — продолжал Том. «Большая часть церкви на этой стороне полностью развалилась». «И, как ни странно, это хорошо, ибо рушиться здесь больше уже нечему. Кроме того, я осмотрю те стены, что устояли. Возможно, их придется укрепить. Потом надо будет каждый день проверять, не появятся ли в них трещины. Но даже в этом случае, во время сильного ветра, монахам не стоит заходить в церковь». Все, что говорил Том, было очень важно, но он видел, что приор даже не пытался вникнуть в его слова. Филипп хотел услышать нечто такое, от чего он воспрянул бы духом. И чтобы получить работу, Тому нужно было дать ему это нечто. «С помощью нескольких твоих молодых монахов я через 2 недели сделаю так, что ты в основном сможешь возобновить нормальную жизнь монастыря». «Через 2 недели?» — воскликнул Филипп. «Дай еду и жилье для моей семьи, а то, что я заработаю, заплатишь, когда у тебя будут деньги». «Через 2 недели ты мог бы вернуть к жизни мой монастырь?» — недоверчиво переспросил Филипп. Полной уверенности у Тома не было, но если пройдет не 2, а 3 недели, никто же не умрет от этого. «Через 2 недели», — твердо сказал он.
Затем мы разберем оставшиеся стены. Имею в виду, эта работа требует умения, иначе она очень опасна. После чего уберем обломки и сложим в сторонку пригодные для строительства камни, а тем временем можно подумать, каким будет новый собор». Том затаил дыхание. Он сделал все, что мог. Теперь он просто должен был получить работу.
Филипп кивнул и впервые улыбнулся. «Похоже, ты действительно послан нам Господом», — проговорил он. «Давай позавтракаем и будем приниматься за работу». От радости у Тома перехватило горло. «Благодарю тебя», — произнес он дрожащим голосом, с которым никак не мог совладать. Но внезапно ему стало все равно, и, едва сдерживая рыдание, он воскликнул: «Я просто не могу тебе объяснить, как много это для меня значит».